Продолжаем чтение слова Дмитрия Ростовского о страстях Христовых, глава 2. Ученики чувствовали, что Учитель прощается с ними, и были смущены и опечалены. Иисус понимал это и потому сказал: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Вера должна спасти и укрепить их в предстоящих испытаниях. Когда Он будет с Отцом на небесах, они останутся здесь на земле и будут по Его примеру творить волю Отца. «В доме Отца Моего, — говорит Он, — обителей много. Весь мир, видимый и невидимый, есть дом Отца, где должна царствовать воля Его на небеси и на земле. Он оставляет их на земле и сам идет приготовить место им. Место уже готово от века, поэтому приготовление места имеет здесь значение указания пути вечной обители Отца, пути утерянного человечества. «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Из дальнейших слов этой беседы ясно, что Иисус Христос говорит здесь о духовном пришествии Своем к ученикам, а не с посланием на них Духа Святого, который поведет их по пути истины в обители вечной жизни. «И путь знаете», — прибавляет Христос, говоря о всем учении Своем, преподанном апостолам. Но Фома желает более точного и определенного указания. «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус отвечает: «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». В этих словах Христа сразу открывается смысл всего предыдущего. Его слов о приготовлении места, о пути. Теперь Он говорит вполне ясно: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы не было Сына, то нельзя было бы познать истинный путь, нельзя было бы достигнуть обители вечной жизни». Но теперь путь указан, и обители открыты. Я есть путь, истина и жизнь. Отныне ученики знают Отца. Но Филипп говорит: «Господи, покажи нам Отца». И довольно для нас. Он просит знамения, хочет блестящего богоявления, чуда, чтобы тотчас уверовать принудительно. Он высказывает в этих словах вечные сомнения человеческого чувственного рассудка, который ищет Бога в пространстве и, обозревая небо и землю, говорит: «Где Он?» С упреком отвечает Христос: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Христос напоминает здесь, что Бог Отец невидим, как Дух. Но Сын Божий, воплощение Бога в человеке, видим и обнаруживает свою божественность в тех глаголах вечной жизни, которые преподал ученикам, и в делах, которые творил. Эти слова и дела исходят от Отца и указывают путь к Нему. В этом и состоит единственно возможный для человека способ созерцать Бога. «Видевший меня, видел Отца». «Истинно, истинно говорю вам», — продолжает Христос, «верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Верующий сотворит такие дела не в силу превосходства перед Христом, а потому, что Христос совершит подвиг искупления рода человеческого, соединится с Отцом и ниспошлет Духа Святого, силою которого будет творить еще больше дела через своих учеников. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Здесь Христос дает Своим последователям утешительную надежду на исполнение их просьб, обращенных к Богу. Не всех, конечно. Нельзя просить о том, что противно духу учения Христова. Он говорит о тех просьбах, которые могут быть произнесены во имя Христа, которые приведут к торжеству правды и добра, к тому, чтобы Отец прославился в Сыне. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», — продолжает Христос, «и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Христос обещает ученикам, что взамен Его временного, телесного пребывания с ними они исполнятся Духом истины, который дает им вечное утешение. Если они будут веровать в Сына, любить Его и исполнять Его заповеди, то навеки пребудет с ними Дух истины, который даст им бодрость и силу. Этот Дух пребывает и действует внутри верных. Мир, то есть греховный человеческий род, еще не исполнившийся Духом истины, не может как-либо сразу увидеть его и воспринять извне. Он, этот род, должен пойти тем же путем, какой указан и апостолом в словах «Я есть путь, истина и жизнь». В апостолах уже пребывает Дух истины, ибо они знают учение Христа и следуют Ему. Но мир остается чужим этому духу и не принимает его пока. Христос говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Здесь говорится не о втором пришествии Христа как судьи и не о временном явлении его ученикам по воскресении. Здесь говорится о вечном присутствии Христа в его церкви, в обществе верующих. Поэтому и сказано: «Не оставлю вас сиротами». Для мира покажется, что он умер, исчез, но для них, для церкви его, он будет жить и даст им вечную жизнь. Исполнится церковь, и тогда станут понятны слова его: «Я в Отце моем, вы во мне, и я в вас». Один из учеников Христа, Иуда, не Искариот, спрашивает: «Господи, что это? Ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Он представляет себе Иисуса как Мессию, который должен блестящим чудом явить себя миру. Иисус отвечает и разъясняет, о каком явлении своем верующим он говорил и при каких условиях оно возможно. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот в каком смысле сказал он раньше: «Явлюсь ему», то есть верующему, «сам». «Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Прощаясь с учениками, Христос обещает им мир душевный, тот мир, который он сам обретал, исполняя волю Отца. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Последними словами Иисус указывает, что этот мир, это ясное спокойствие Духа, есть нечто совершенно отличное от того благосостояния, от того спокойствия, которым довольствуется мир. Последнее состоит в беззаботном наслаждении благами земными, которое лишь усыпляет совесть, но не спасает ее от мучительных вопросов и разлада. Мир, который Христос дает, есть мир внутренний, примирение души с Богом, не нарушимое никакими внешними опасностями. Предвидя тот ужас и смятение, какое охватит учеников, когда они увидят страдания и смерть его, он предупреждает их: «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, чтобы вы поверили, когда сбудется». Христос хочет поддержать веру учеников тем, что предсказывает им ожидающие его события. Упоминая, что Отец более его, он говорит о себе, как о Сыне Человеческом, говорит о своем человеческом начале и в отношении к последнему признает первенство Отца. уже немного мне говорить с вами, ибо придет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедал мне отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Иисус предрекает им, что князь мира, князь греха, уже приближается в лице человеческих слуг своих, чтобы взять Спасителя и предать его смерти. Но эта сила для него лишь внешняя, она не может воздействовать на его волю, как действует на волю людей посредством страха или искушения. Князь мира в нем не имеет ничего». Он зовет учеников вместе с ним идти навстречу опасности, доказывая этим, что он не хочет уклониться от исполнения воли Отца. В дальнейшей беседе Христос дает ученикам символ. Образ необычайной красоты и глубины, немногими чертами сразу выясняющий тайну отношений между Богом, Богочеловеком и Церковью. Он изображает наглядно уже раньше выраженную мысль «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас. Я есть Мой истинная виноградная лоза, а Отец Мой – винограды. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает». И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви, засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. В самых подробных толкованиях трудно полнее и точнее выразить отношение Христа к верующим в Него, чем это сделано здесь. Этот божественно простой образ допускает беспредельное развитие и расширение заложенных в Него мыслей, и вместе с тем никакие рассуждения не исчерпают вполне его содержание, подобно тому, как никакие исследования естествоиспытателей не разложат до конца на составные части живое существо растения. Христос дает жизнь верующим, дает им пышный расцвет мыслей и плоды дел, подобно тому, как лоза дает жизнь ветвям. Плоды – это добрые дела верующих во Христа. «Без меня не можете делать ничего», — говорит он. «Как плоды несут изобилие, радость и дают живительное вино, так и дела верующих несут в мир счастье и довольство, дают ближним пищу духовную и телесную». Но не все ветви лозы живут, есть и мертвые, сухие. Это те, в которых не проникает сок жизни, питающий растения. Они утеряли связь с живым целым и должны отсохнуть. Точно так же и в обществе верующих, в церкви, есть такие, которые только внешним образом связаны с ней, только по имени. Те, которые не проникнуты живым Духом Христовым, они не принесут добрых плодов, а просуществуют краткий срок, засохнут и сгорят. Творца мира Иисус называет виноградарем. Он будет прославлен пышным расцветом лозы и обильными плодами. «Если прибудете во мне, — говорит Христос, — и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Далее Иисус точнее объясняет им, что значит его выражение «прибудьте во мне». Раньше он сравнивал это пребывание в нем с пребыванием ветвей на лозе. Теперь он говорит определеннее. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Таким образом, пребывание во Христе есть пребывание в христианской любви. Человек, исполненный любви, бывает радостным. Та любовь, которую учил Христос, и какой Он любил Своих учеников, есть любовь божественная и дает радость совершенную, которая не омрачается ничем и не отнимается. Вот основание учения Христова. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Проникновенные нежные слова эти глубоко западают в душу человеческую. Идеал любви дается здесь Христом — положить душу свою за други своя. Именно душу, а не тело только отдать на служение ближним, отдать все свои духовные дарования, все силы ума, чувства и воли. Так поступал сам Христос в своей земной жизни. Если ученики Его желают достойно называться друзьями Его, то сделают то же самое, положат душу свою за Него. Так и поступили Его апостолы. Называя их друзьями, а не рабами, Он, однако, объясняет, что это не есть отношение равного к равному, как бывает в обыкновенной дружбе. Он говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Он предвидел, что его посланники встретят на пути своем ненависть и гонение, и предупреждал их: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Если бы апостолы были от мира, были бы людьми мирскими, то защищали бы мирские интересы, и мир считал бы их своими. Но так как Христос взял их от мира, удалил от того зла, которым полон мир, то теперь, придя в мир для проповеди, они уже не будут защищать интересы мирские, а будут, напротив, обличать мир, призывая к покаянию, и этим вызовут ненависть неверующих, точно так же, как вызвал ее Христос. Раб не больше господина своего, а поэтому они не должны рассчитывать на более легкий путь, чем тот, по которому шел Господь. Далее Христос говорит о той ненависти, которое возгорается в сердцах злых людей, видящих дела Христовы и слышащих Его учения. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит Отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Откуда эта ненависть у тех, которые видят высоту Христова учения и чистоту Его дел, и однако восстают на Него со всею силою злобы? Это происходит, видимо, потому, что, сознавая в глубине души истинность Его учения, они принять Его, однако, не могут. Не могут потому, что должны тогда отказаться от всей своей прежней жизни, от всех благ земных, которыми дорожат. Желая поэтому спокойно наслаждаться существующим, они ожесточенно преследуют это учение, разрушающее их спокойствие. О таких именно он говорит: «И видели, и возненавидели, и меня, и Отца моего». Они не имеют извинения во грехе своем. Они возненавидели и Отца, ибо ненависть к Сыну есть ненависть к Отцу. Земная жизнь Иисуса Христа представляла совершенное исполнение Бога человеком воли Божественной. Поэтому, кто возненавидел Его деятельность, ненавидел волю Божию, волю Отца. Но и эта ненависть будет разоблачена и побеждена христианской любовью, которая покорит мир, тем Духом Святым, Утешителем, которого Христос обещал Своим ученикам. Он будет свидетельствовать об истине. Он будет вдохновлять жизнь и проповедь тех, которые были человеческими свидетелями деятельности Иисуса Христа. «Когда же придет Утешитель, — говорит Христос, — которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною».